Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Российско-украинские отношения через несколько лет после начала конфликта вокруг Крыма. Возможно ли их нормализация в будущем? Возможно ли российско-украинский диалог? Наш гость, председатель организации Майдан иностранных дел Богдан Еременко. Дипломатические отношения между, допустим, Россией и Грузией были разорваны сразу же после того, как Российская Федерация признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Дипломатические отношения между Россией и Украиной сохранены были даже после того, как в состав России вошла территория Автономной Республики Крым. И остаются неразорванными по сей день, несмотря на то, что постоянно идет дискуссия, а нужны ли такие отношения. Но нет послов. Нету реального диалога между дипломатическими ведомствами. Диалог между политическими руководителями осуществляется исключительно в рамках вот процесса мирного урегулирования, этого нормандского формата. А нет формата, нет и диалога, как мы убедились вот в последние недели, если не месяцы. Могут ли существовать две соседние страны, которые сейчас общаются между собой, ну, исключительно с учетом того, пойдет или не пойдет в украинскую сторону та или иная там армия или дивизия?
Но контекст такой отношения на сегодня, и другого нету. Он определен не Украиной, ведь Украина никогда не вторгалась на территорию Российской Федерации. Даже если у Российской Федерации и у россиян были какие-то претензии в отношении правомощности решений 54-го года по Крыму, ну, естественно, не инициатива Украины была, и уже не вина, так это совершенно точно. Вот, поэтому Украина поставлена в определенный контекст. То, что происходит сейчас, вот, ну, определенная такая непоследовательность, она тоже имеет объяснение. Дело в том, что в 2014 году российское вторжение, агрессия против Украины произошла в момент, очень удачно рассчитанный точно Путиным и его командой, в момент, скажем так, когда украинская власть была наименее дееспособна. То есть она только формировалась, она была деморализована революцией, собственно говоря, деморализована армия, силовые структуры, сомнительная легитимность правительства, которое назначалось после совершенно неописанного украинским законодательством бегства президента из страны. И тот же разрыв отношений. Здесь можно понять, например, украинскую власть, поскольку это прерогатива не парламента, не правительства, а президента. И, естественно, ну, наиболее подходящий момент и соответствующий для разрыва отношений был март 2014 года. Либо решение Государственной Думы о предоставлении президенту Российской Федерации права использовать вооруженные силы Совет на территории Украины. Совет Федерации, я прошу прощения, да. Что, собственно говоря, является объявлением войны, ничем иным. Либо, скажем, решение о принятии, об аннексии и принятии Крыма в состав Российской Федерации. Это, естественно, самое, что ни на есть прямое, объявление войны, постановка под сомнение своих обязательств уважать территориальную целостность Украины. Это все несовместимо с дипломатическими отношениями, поскольку они существуют для развития отношений, а не ухудшения. Но, естественно, у нас в стране просто не было институции президента в это время. То есть был только не предусмотренный конституцией исполняющий обязанности. Поэтому, естественно, Украине было сложно формализовать даже подобное решение. Но есть и другая причина, естественно. То есть украинская власть с момента начала российской агрессии против Украины демонстрировала просто таки удивительная способность и желание договариваться с Россией. Здесь совершенно четко нужно понимать разницу между Украиной и Россией в отношении существования в Украине очень мощного общественного движения, очень мощного способности, можно сказать, феноменальной людей решать свое будущее так, как они считают необходимым, для этого объединяться, предпринимать организованные усилия. И в тот момент, когда Россия, поощренная и воодушевленная успехами в Крыму, решила повторить это же самое на Донбассе, ну вот здесь уже украинский народ восстал, собственно говоря, против внешней интервенции и начал защищать свою страну. В то время, когда политическая элита продолжала пытаться договариваться, в каком ключе происходило обсуждение вопроса разрывать, не разрывать дипломатические отношения. Если мы разорвем дипломатические отношения, боже мой, мы ведь потеряем торговлю мясом, молоком, всем остальным с Российской Федерацией. Вот этот образ мышления, когда не ценности, не принципы ставятся во главе, а какие-то корпоративные интересы, экономические, он превозобладал в украинской элите.
А мы просто думали о том, что в конце концов, если будет экономическое ухудшение, то это и на людях скажется, и потом непонятно, так как ситуацию в стране удержать, социальную.
Я думаю, что, простите, не в ваш адрес, мне кажется, это спекулятивное размышление, поскольку ну что уже может отразиться на людях больше, чем война? Она уже началась, и, очевидно, нужно думать о более принципиальных, более важных вещах. То есть вооруженная агрессия иностранного государства, и ты должен защитить людей от этого. Если, скажем, политический, дипломатический разрыв отношений способствует, а он способствует, только он предоставляет, но он формирует определенную политико-правовую среду вокруг вопроса войны стороны мира, которую мы так и не сформировали до конца. Нам иногда очень тяжело даже нашим партнерам объяснить, так зачем нам танки, если у нас антитеррористическая операция. Никто ведь танками против террористов не воюет. Ну, может быть, кроме США в Афганистане, но здесь несколько другая ситуация. То есть это война или антитеррористическая операция? Эти вопросы, то есть они совершенно не гипотетические, не теоретические. Очень много нам задают их, слава богу, понимая наши обстоятельства, задают по-дружески в кулуарах, но задают эти вопросы. Ведь что вы собираетесь делать? Бороться с терроризмом или защищать территорию страны от внешней агрессии? И этот вопрос выживания страны, это вопрос войны и мира, он гораздо более важен, чем вопрос потери какой-то доли товарооборота с Российской Федерацией в то время, когда она убивает наших граждан.
Западные союзники Украины, на которых она могла рассчитывать, тоже постоянно настаивали на том, чтобы не предпринимались резкие движения. Кстати, такая политика, она подчеркнута, проводится, можно сказать, с первого дня, как началась ситуация в Крыму. И вот до последних дней, вот видите, вот можем провести такую простую параллель от тех диалогов, которые были в момент обособления Крыма и до недавнего визита в Киев министра иностранных дел Франции и Германии с планом возобновления Минского процесса. Разве это не единое? Не получится параллель такая вот прямая?
Да, то есть нам говорили, продолжают говорить, мы не будем за вас воевать. Что совершенно не обозначает, что они против, чтобы мы воевали за себя. Это означает, что, ну, скажем так, предел их намерений и их возможностей и способностей. Имеется в виду и американцы, и европейцы. Во-первых. Во-вторых, конечно, да, нас держали за руку. То есть не делайте, не повторяйте ошибок Саакашвили, не провоцируйте. Но что же провоцировать, когда война уже идет? Мы ничего не могли спровоцировать больше, чем это происходит сейчас, то, что уже произошло. Это ведь тот описанный, знаете, заезженный такой до дыра, до неприличия цитата из Черчилля о том, что если вы между войной и миром выбираете, между, то есть вы выбираете между позором и войной, выбираете позор, вы получите и позор, и войну. Вот то, что происходит в Украине. Мы ничего не выиграли. Мы лишены были, может быть, достаточной поддержки, но это взвешенное решение, с одной стороны, Запада не идти на войну с Российской Федерацией. Во-вторых, естественно, Запад руководствуется своими интересами. Никто не обещает нами, никогда не обещал. Это дипломатия должна понимать в любой стране, что даже с друзьями могут расходиться интересы. И в данном случае наши западные друзья не перестают быть нашими партнерами, но они следуют своим интересам. И, честно говоря, им гораздо более интересен этот вялый конфликт, который, ну, истощает ресурсы Российской Федерации, но истощает, конечно, за счет Украины. Выгодно ли это нам, вот подобный вялотекущий конфликт, когда мы вынуждены тягаться с Россией, у кого быстрее закончатся ресурсы? Мы ведь понимаем, у кого быстрее закончатся. Поэтому, очевидно, тоже нет. Поэтому, ну, нужно четко понимать, что иногда с нашими западными партнерами у нас могут расходиться понимание целей, понимание, извините, средств достижения цели. Цель одна, то есть успокоить агрессора, но они не страдают, их непосредственные интересы США и Европейского Союза никак не ущемлены. Они бы хотели торговать, но это и все, они как бы вполне проживут и без этого. Сколько вот мы видим, что Европейский Союз не только не утратил в торговле, но торговля растет внешняя. В то время, кстати, как у Российской Федерации существенно сокращается в результате всех этих действий. Вот как бы и получается, что мы втянуты в определенную схему реагирования на военный конфликт, но которая покаместь нам ничего не дает позитивного. Мы не остановили войну, мы не прекращаем терять людей, мы не прекращаем терять ресурсы. Ну да, мы истощаем Российскую Федерацию. Это, наверное, выгодно и Китаю, в том числе, который, наверное, с большим интересом наблюдает за тем, как Запад и Россия себя истощают в этой войне в Украине.
Ну вот, тогда сформулируйте, что Украине выгодно и как она может этого достичь.
Хороший вопрос. Ну, во-первых, давайте скажем прямо, что, естественно, тут может выглядеть, что я умничаю задним числом. Я понимаю, что некоторые возможности уже упущены, и нам тяжело будет, скажем, отыграть обратно. Вот Минский процесс весь, который заключен совершенно в не то, что неприемлемые, но еще и нереалистичные рамки для Украины, да и, в общем-то, для остальных участников тоже. Во-первых, Украина должна очень четко заявлять о том, что это не антитеррористическая операция, это война. Она должна закончить правовое оформление этой ситуации. Украина должна четко сказать и подчеркивать, мы не Грузия, мы не Молдова, мы оставляем за собой право силового решения этого вопроса. Это наше неотъемлемое право в рамках статута ООН, который уважает и Россия, и Украина, как страны, которые основали эту организацию. Статут предусматривает право применения силы для самообороны. И это должно, так сказать, служить напоминанием для Российской Федерации о том, что их действия будут иметь, действия этой страны будут иметь последствия. Да, мы должны при этом заявлять, что, может быть, сейчас мы предпочитаем считаем политические способы решения. Очевидно, мы должны очень четко проводить грань и идеологическую, и политическую работу в отношении того, что же происходит на востоке Украины. Что причиной является войны, и является не то, что какие-то были нарушены языковые права, или, скажем, не было достаточно полномочий в регионах Востоке. Причина одна – это вооруженная агрессия Российской Федерации. Да, она производится не силами вооруженных сил Российской Федерации, а вот этих вот квазиобразований, нерегулярных частей. Но тот же статут ООН и документы ООН, и украинское законодательство описывает эту ситуацию. Регулярные и нерегулярные воинские формирования иностранных государств. Вот то, что у нас воюет против Украины на Донбассе, это нерегулярные воинские формирования Российской Федерации. Они полностью содержатся и так дальше, и так дальше. Мы не должны позволить втягивать себя в... Я говорю, то, что не должны позволить, соответственно, то есть мы должны проводить работу, которая бы показывала, что причиной конфликта является Российская Федерация. Мы не пойдем на политические уступки, пока не будет, скажем, убрана вот эта вот причина основная, российская агрессивность. И мы должны настаивать на том, что любые уступки с нашей стороны могут идти только вместе с четкой политикой давления западных стран на Россию, принуждения ее к миру. Тогда, возможно, и мы можем попытаться, скажем, пойти, вот найти вот ту грань, которая бы успокоила общественное мнение и так дальше, и создала бы более предпочтительные условия для мира и так дальше. И, скажем, состояние вооруженных сил Украины на сегодня и политическая ситуация, в которой оказалось руководство и вся Россия, то есть России тотально не верят в мире. И это, конечно, не достижение Украины, это достижение самого Владимира Путина, но это факт. Хотя, может быть, с Россией не хотят воевать, но ей уже никто не верит и не будет верить. То есть у нас есть все основания для, в общем-то, существенного изменения внешнеполитического вектора в отношении Российской Федерации, для того, чтобы, не делая резких движений и заявлений, что мы выходим откуда-то, прекращаем общаться, да нет, мы будем продолжать и в минском формате, и в нормандском, но изменить суть подхода к вопросам войны и мира, это вполне в наших возможностях. Я думаю, что это вполне в возможностях и европейских партнеров и Соединенных Штатов Америки воспринять этот подход.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – представитель организации «Майдан иностранных дел» Богдан Еременко. Мы обсуждаем российско-украинские отношения и возможные дипломатические подходы Украины к урегулированию кризиса, который возник в последние годы. Ведет программа Виталий Портнов. Богдан Васильевич, но я хотел бы вам напомнить, что когда подписывался вот тот вот самый Минский протокол в присутствии президентов Оланда, Порошенко и Путина и федерального канцлера Меркель, в общем, он не вызывал такого активного неприятия ни в украинском общественном мире, ни у политической элиты. Да, даже уже готовы были голосовать конституционные изменения. Их даже голосовали в первом чтении, помните?
Это стоило определенных усилий президенту даже тогда. Конечно. Но на то время он мог справиться с этой задачей. Сейчас, наверное, уже нет.
Да, но вот я об этом и говорю. Произошло кардинальное изменение общественного настроения. И политики с этим не могут.
А почему? Наука. Наука на собственной шкуре. Вот когда ты полтора года ожидаешь, что вот сейчас договорятся, но вместо этого ты получаешь гробы со своими сыновьями, мужьями с линии фронта, для тебя становится совершенно очевидна правда жизни. Никто в соседнем государстве, в России, не собирается прекращать войну. И ты начинаешь думать, почему, и понимаешь, что, собственно говоря, война-то началась не из-за территории, не для того, чтобы России посадить на шею еще там 6 миллионов населения, нахлебников на Донбассе, а для того, чтобы вернуться за стол переговоров, чтобы вернуться в большую геополитическую игру. Встать с колен, как это любят красиво.
Вы думаете, обычные люди так думают в таких категориях?
Украинцы начали понимать, что, собственно говоря, цель войны другая. И она не выиграется за столом переговоров. И она не выиграется минскими соглашениями. Поэтому украинцы разочарованы в том, что произошло. Они здесь как бы тяжело не поверить собственным глазам, поскольку есть жертвы, есть разрушения, есть экономика, которая, ну, несмотря на то, что вроде бы как бы есть макроэкономические какие-то показатели, которые должны были бы вызывать рост, но она не растет. И понятно, почему не растет украинская экономика, люди беднеют. Поэтому, ну, вот эти вот соглашения, которые не работают, а сейчас мы уже понимаем, почему не работают, какие механизмы ошибочно или специально заложены, но которые не позволяют привести к миру и никогда не позволят, отсутствие переходного периода в реализации, значит, мирного плана. Ну, а самое главное, что никто больше не верит России.
А все-таки не связано ли с этим еще и то, что вы говорите о том, что люди, с одной стороны, они, очевидно, не хотят мира на минских условиях, да, вот они не хотят, чтобы в состав территории Украины были имплементированы там народные республики. Ну, это показывает вся социология, да?
Не вся, Виталий. Я думаю, что здесь несколько другое. На самом деле, особенно в первый период, да и сейчас, в общем-то, украинцы в большинстве своем готовы на какие-то уступки. И они понимают, что мир чего-то стоит. Но вот абсолютно категорически то, что мы видим по социологии, это 80% и даже больше иногда, не готовы на односторонние уступки. То есть вот как бы вы давайте для них все, а что взамен? То есть абсолютно не готовы обсуждать без прекращения огня любые дальнейшие политические урегулирования. Это совершенно четко. И, судя по всему, украинцы не только не воспринимают это, но готовы активно препятствовать реализации подобных вот политических акций украинским руководством. То есть это акции протеста, которые могут быть очень серьезными, учитывая то, что мы уже видели в прошлом году. Это, собственно говоря, попытка вооруженным путем сорвать голосование изменений в Конституцию как раз в рамках Минского соглашения. Это, мне кажется, 8 погибших в результате на площади. Теракт откровенный, но вот это очень символически это демонстрирует вот глубину невосприятия процесса. И тогда это, скажем, была акция одиночки, может быть, или маленькой группы. Сейчас так настроено большинство страны.
И так украинское руководство, я думаю, это прекрасно понимает. Возникает вопрос, а западные партнеры Украины, они с этим считаются?
Реакция очень разная. В конце весны, в начале лета мы заметили, скажем, существенное изменение позиции США, которые начали говорить, да, мы понимаем, что безопасность вначале должна идти. И мы попытаемся создать условия, при которых несколько месяцев мы добьемся стабильного, постоянного прекращения огня. После этого мы, значит, нас предупреждали, грозили пальчиком, после этого готовьтесь, вы все равно сделаете все то, что вы не хотите делать. Изменения в Конституцию, выборы, амнистии и так дальше. Похоже, американцы поняли, что недостижима эта цель, в том числе перемирие. Тем более, у них заканчивается время из-за президентских выборов, они не имеют, так сказать, понимания четких перспектив своей внешнеполитической линии уже через даже 2-3 месяца. Европейцы же, собственно говоря, попереживали целое лето о том, что Минские соглашения не работают, и вот отдохнули, и с новым усердием в августе, в сентябре, вот сегодня, вчера, на протяжении последних недель, начали убеждать, что вот альтернативы Минским соглашениям нет. И начали повторять все те же ошибки, призывать все тем же сценарием от реализации политических соглашений, политической части Минских соглашений, даже в ущерб безопасности. То есть все равно, что там стреляют на Донбассе, начинайте реализовывать, мол, жарьте, рыба будет. Ну, очевидно, это не сработает в украинском обществе.
Мне кажется, что логика любых таких вот конфликтов замороженных, это говорит о том, что та сторона, которая нападает, если она прекращает обстрелы, если она устанавливает мир, но она проигрывает. Но это, кстати, было видно и в Грузии. Вы же помните, что когда грузинские автономии и Грузия жили мирной жизнью, то можно было сравнить жизнь по ту сторону, условно говоря, границы и по эту. И было понятно, что Грузия развивается. Это было, кстати говоря, не только при Михаиле Саакашвили, но и ранее. То есть там была мирная жизнь какая-то с каким-то подъемом. Ну, уже после того, как стабилизировалась ситуация после гражданской конфликта, естественно. А там, в Абхазии и Южной Осетии, до революции рос, после революции рос, была бедность, нищета и безысходность.
Прекращение огня как поражение Путина вряд ли. Ну, может быть, начиная эту войну на Донбассе, он планировал пройти, там, принять парад на Крещатике в Киеве или где-то там в центральной площади Днепропетровска. Не достиг он этого, очевидно, не достигнет уже. Но является ли это поражением? Мне кажется, что да. Я, конечно, мы все это читаем, видим. Это очень на Западе особенно очень популярная тема, там, помочь спасти лицо, значит, президенту Путину. Во всяком случае, еще некоторое время назад об этом очень остро, очень часто говорили, скажем, чтобы это не выглядело для него как поражение. Ну, честно говоря, во-первых, поражения нету, он отобрал кусок территории, может быть, там, скажем, не добился полного разгрома Украины. Во-вторых, он достиг, как по мне, главного, он вернулся, пускай без доверия, пускай в статусе врага, но это и была задумка. Не хотите, Запад, не хотите воспринимать меня как равноправного партнера, будете воспринимать меня как равноправного соперника. Это будет стоить России. Это будет огромная цена будет заплачена за это. Возможно, именно статус великой страны и будет утерян в результате этого. Но сейчас он достиг этой тактической победы. И как раз сейчас прекратить эту войну для него было бы крайне разумно. Но движется ли он разумными расчетами? На этот вопрос ни у кого нет ответа. Есть ли у Владимира Путина?
Я, скорее всего, имел в виду то, что именно для того, чтобы сохранить статус-кво, нельзя перестать стрелять со стороны контролируемых районов Донбасса.
Ну, часть логики, да, эта логика может быть применена кем-то, но с ней тяжело согласиться, да, потому что статус-кво в чем? Ведь вопрос же был не в Донбассе, очевидно, когда начиналось.
Вопрос дестабилизации Украины. Чем больше там продолжаются военные действия, чем больше людей гибнет, как вы говорите, чем больше людей не может вернуться в свои дома, тем сложнее вот эта вот жизнь в постоянном ожидании нового обстрела.
Ну, согласен, и план по дестабилизации работает. Последние недели у нас существенно активизировалась в медиасфере бывшая партия регионов, ОПОБЛОК. Их не было слышно и видно 2 года.
И у них неплохой рейтинг, по всем тоже опросам,
ну,
да?
Ну, вот, да, то есть и экономика к этому поощряет, и тот факт, что правительство не способно достичь какого-то перемирия, то есть усталость у народа все-таки есть от войны, да, это позволяет как бы активизировать вот этот пророссийский какой-то группу, фактор. Может быть, на это тоже есть расчет. расчет. Но дело в том, что тут опять-таки не стоит забывать, что не в Украине только дело. Дело здесь еще и в российской экономике. Вот, что она терпит и сколько она способна еще терпеть. Есть расчеты. Они частично подтверждаются и статистикой с Российской Федерации. Российская экономика уже перешла ту грань, за которой можно было бы ее сохранить и минимизировать ущерб. То есть некоторые процессы в российской экономике уже необратимы. И даже если сейчас Россия прекратит вот заниматься тем, что она здесь спонсировать, собственно говоря, какие-то незаконные государства, и тем более, что огромные средства теряются на спонсировании Крыма, там есть еще что спонсировать и кроме этого всего, то для России последствия все равно будут. Поэтому здесь как бы разум подсказывает, нельзя анализировать и российскому руководству, и россиянам ситуацию на Донбассе только с точки зрения того, что вот кто победил в войне пушек и танков. Есть другая война, Украина тоже теряет в ней очень много, но кажется, потери России несоизмеримо больше.
Когда вы говорили, чьи резервы окончатся раньше, все-таки кого имели в виду? Что и мы понимаем, чьи резервы окончатся раньше.
Но Украина резервы меньше.
Ну вот.
Украина резервы меньше. Ну, в данном случае, это ведь всего лишь проблема Украины. В то время, если посмотреть на картину с точки зрения противостояния России и Запада, Россия в разы меньше Запада, чем Украина в сравнении с Россией. И Россия теряет резервы очень быстро. Поэтому дело в том, что Украина очень легкая и удобная жертва для Запада. Но теряя эту фигуру, Запад, собственно говоря, наносит тот ущерб для России, который несопоставим с жизнью Российской Федерации, как преуспевающей экономики или как экономики, стабильно развивающейся.
Хотя будет ли вам, как гражданину Украины, от этого легче?
Ну, в данном случае я обращаюсь к мнению россиян. Это мои проблемы, как гражданина этой страны, на какие жертвы я готов идти во имя территориальной целостности, суверенитета своего государства. Я готов жертвовать очень многим. Возможно, даже всем. Готовы ли они? То есть, в данном случае я понимаю, что я защищаю. Я защищаю право на образ жизни своих детей. И, возможно, свой, если я останусь жить в результате этой войны. Что от того россиянам, что Путин встретится дополнительный раз с Обамой, но они не смогут нормально питаться, нормально отдыхать, жить и так дальше, вот пусть они решают для себя.
Но согласитесь, что у очень многих россиян нет такого ощущения опасности, которое вы вот как бы им транслируете.
Я думаю, что там несколько по-другому происходит. С того, что мы наблюдаем, мы пытаемся анализировать, честно, на самом деле, то есть пропаганда в России очень эффективна, она не просто создает определенные иллюзии, но, как мне кажется, достигла успехов в подмене основоположных потребностей человека. То есть вот для многих россиян он заглядывает в холодильник, либо в зеркало, видит ужас, но потом говорит, но зато у нас есть ядерная подводная лодка.
Может, это ценность?
И это для россиян, похоже, очень для многих их пропаганда пытается изобразить это. То есть не имеет значения, что мы плохие, но те еще хуже, а у нас есть ядерное оружие. Вот как бы как это работает. Но как долго россияне смогут терпеть то, что ситуация экономическая ухудшается, как долго такая пропаганда может быть эффективной, тем более в России ведь нарастают на фоне экономической деградации не только экономические и финансовые проблемы, но и проблемы несколько другого толка. То есть возрастает напряжение между там, религиозными группами, этническими группами, нарастают финансовые проблемы в отношениях между регионами. То есть есть все признаки расслоения, которые в случае падения уровня жизни могут вызвать очень серьезное волнение и дезинтеграционные процессы. И об этом откровенно говорят западные лидеры Владимиру Путину. То есть приемлемая для вас эта цена переговоров с нами по Сирии, то, что вы теряете свою страну, теряете экономику, решать вам. Вот, но мы не отступимся. Вот, мы, возможно, будем с вами разговаривать о Сирии, об Украине, но санкции остаются. Остается низкая цена на нефть. Ваше управление экономическое, менеджмент не становится нисколько лучше. Коррумпированность не становится нисколько ниже. Ваша страна теряет. Она просто-таки на глазах тонет. Вот, как бы, это россияне должны для себя дать ответ на то, как долго они собираются это терпеть. Является ли это для них угрозой? Может быть, нет, я не знаю. С точки зрения людей, которые, в конце концов, мы в Украине считаем себя рациональными людьми, нам не нравится ни уровень коррумпированности своего правительства, ни уровень экономики. То есть мы ставим определенные задачи перед собой, перед обществом, перед своим правительством и требуем ответов. Если для россиян это ничего не значит, это их
украинцы
выбор.
Гораздо чаще меняли власть, чем россияне, по крайней мере, в обозримом будущем последних 25 лет.
Ну,
смена
власти – это всего лишь механизм. В Украине существуют запросы, в том числе запрос в последнее время формируется и на уровень жизни. Поэтому смена власти, да, мы видим этот механизм. Какой механизм видят россияне для того, чтобы улучшить свою жизнь? Ну вот пускай зададут себе этот вопрос. Мы, конечно, на все вопросы за них не сможем ответить. Мы сможем ответить за себя. И можем очень четко сказать, что если кто-то в России надеется на то, что Украина может легко склониться к каким-то компромиссам, это вряд ли. В Украине, да, есть усталость от войны, но здесь достаточно людей, готовых защищать свою родину. Любая победа над Украиной будет России очень дорого стоит.
Поблагодарю нашего гостя, главу организации «Майдан иностранных дел» Богдана Еременко за участие в нашей сегодняшней программе. Спасибо вам, спасибо, что были с нами. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Всего доброго.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дорожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.